когда один отец попросил меня поговорить с его сыном, старшеклассником. Сын становился все более непослушным. Когда я разговаривал с ним, то спросил: «Твой отец никогда не совершал ничего, что глубоко обидело тебя?» Он ответил: «Да». «А ты бы мог сказать мне, что именно?» «Если я вам скажу, вы подумаете, что я глупец». «Вовсе нет. Скажи мне, пожалуйста, ведь и отцу надо об этом знать. Он сам попросил меня поговорить с тобой». «Хорошо», — сказал он. «Когда я был в 7 классе, отец пообещал взять меня с собой на рыбалку. Мы собирались поехать через 2 недели. Все эти 2 недели я исправно подстригал газоны, сам доставал деньги и купил блесны. Ночью, накануне субботы, когда мы собирались ехать, мне приснилась большая рыба, которую мы должны были поймать на следующий день. У меня все уже было упаковано, все готово. На утро я встал раньше всех и все проверил еще раз. И тут вдруг раздался телефонный звонок. Отец взял трубку. Короче говоря, это был директор миссии, которая занималась благотворительностью среди бездомных и бродяг Чикаго. У них там кто-то заболел, и он просил отца подменить этого человека. Отец тут же, не задумываясь, не вспомнив о своих планах, о своем обещании сыну, сказал: «Да, конечно, сейчас выезжаю». Быстренько оделся, даже не позавтракал, выбежал из дома и уехал в миссию. И с тех пор что-то неладное стало твориться с сыном. Вчера вечером мы говорили о том, что если кто-то из нас оскорблен, Бог посылает нам благодать. Эта благодать дает нам желание и силы простить тех, кто обидел нас, проникнуться библейской мудростью и воспринимать окружающее так, как это воспринял бы Христос. Но мы часто отвергаем эту благодать. И, согласно Писанию, когда мы это делаем, у нас рождается уязвленный дух, который не только плох сам по себе, но и отравляет жизнь другим людям. Именно это и произошло с этим юношей. Он мог бы простить своего отца, но не сделал этого. И весь этот день в нем копился и рос этот уязвленный дух. Об этом говорится в послании к Евреям, 12 главе, 15 стихе. «Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие». Многие оскверняются этим горьким корнем. Итак, отец вернулся домой вечером, и они сидели за ужином, не произнося ни слова, и над всем висел дух горечи. Отец почувствовал что-то неладное. Он посмотрел на сына, который молча ел, уткнувшись в тарелку. «Сынок, что с тобой?» — спросил отец. Сын ничего не ответил. Наконец, мать сказала: «Разве ты не помнишь? Ты собирался взять его сегодня на рыбалку». «Ах, да, и верно, собирался». В этот момент отцу была дана благодать Божия. Бог послал ему благодать, чтобы он признал свою вину. Конечно, отец не хотел нарушать свое обещание, не хотел обидеть сына. Но вина все же была его. Обратите внимание, отсутствие общего языка всегда служит признаком уязвленного духа. Отец и сын потеряли тот общий язык, на котором они всегда общались. Когда утрачен дух понимания между мужем и женой, между родителями и детьми, между друзьями, главной задачей становится возрождение этого духа. Пока мы не восстановим дух понимания, мы ничего не добьемся. Слова теряют свой истинный смысл. Разговор не клеится. Даже договора не выполняются, когда утерян дух понимания. Поэтому и дана была благодать отцу, чтобы он в первую очередь мог сказать: «Сынок, я виноват. Я пообещал и не выполнил. Прости меня, пожалуйста». Но сказать это бывает нелегко. Ведь это будет наперекор нашим естественным побуждениям. Человеку свойственно думать: если я признаюсь, что я был неправ, то потеряю свой авторитет. На самом же деле все как раз наоборот. Когда человек не желает признать себя неправым, те, кто находится у него под началом, потеряют всякое уважение к нему. Но если руководитель способен признать, что был неправ, его будут уважать еще больше. Этот отец, однако, воспротивился посланной ему благодати Божией, попытавшись оправдаться. Он сказал: «Ничего не поделаешь, сынок. Божьи дела прежде всего». Это, конечно, звучит вполне убедительно и разумно. Но в чем должно было заключаться Божье дело в тот день? Отец обещал сыну поехать на рыбалку, а в Писании говорится: «Кто клянется хотя бы злому и не изменяет, не поколеблется вовек». Свои обещания мы обязаны выполнять. То, что этот семиклассник перестал любить своего отца так, как любил его раньше, стало для него шагом по неверному пути. Это выразилось в проявлениях неблагодарности. Неблагодарность очень легко объяснить логически. У каждого человека в уме имеются своего рода весы. На одной чаше весов, которая потяжелее, находятся все обиды, которые у него накопились на отца, невыполненные отцовские обещания, неуместные дела и слова. На другой чаше, той, которая полегче, были все добрые дела, которые сделал отец. Так что каждый раз, когда отец делал что-то приятное, полезное для сына, сын думал: это он все еще пытается уравновесить чашу весов. Но никакого равновесия так и не получилось. И выясняется, что для родителей самым трудным бывает уживаться с неблагодарностью детей, особенно когда они чувствуют, что, несмотря на все их усилия, они не могут добиться, чтобы сыновья и дочери их по-настоящему ценили. Это тревожит очень многих родителей. А в Писании, во втором послании к Тимофею, о неблагодарности по отношению к родителям говорится как об одном из серьезнейших прегрешений. Между прочим, один из бывших руководителей ФБР однажды заметил, весьма проницательно, что характерней чертой многих юных правонарушителей бывает уверенность, что общество в долгу передо мной. Такие настроения начинаются еще в домашней среде, когда у подростка возникает уверенность, что отец и мать обязаны обеспечить им беззаботное существование. А родители, с другой стороны, полагают, что решить этот конфликт можно очень просто. С помощью такого аргумента, а вы, наверное, его слышали: когда я был в твоем возрасте, мои родители не давали мне всего того, что даем тебе. Мне приходилось ходить в школу пешком 2 километра в один конец. А тебе недостаточно, что тебя возят. Тебе надо, видите ли, свой автомобиль. Но проблема не решается таким путем. Этот подросток будет всегда считать, что родители ему должны. И следующим шагом для него будет неприятие авторитета. Как только вы теряете вашу привязанность к старшим, ваше послушание долго не удержится. Тут начинается проявление упрямства. «Почему я должен это делать? Я это сделаю потом». Или: «А почему кто-то другой не может это сделать?» Упрямство расценивается в Писании как грех. Вот что там сказано. Упрямство – то же, что беззаконие и идолопоклонство. Когда Писание говорит, что один грех подобен другому, обязательно выясните, почему. Библия, говоря о беззаконии, часто подразумевает безнравственность. Между неумением преодолеть собственную безнравственность и упрямством, своеволием, существует тесная связь. Один человек пожаловался мне, что он не может побороть нечистые мысли, похотливые мысли. И в один прекрасный день он осознал, насколько несправедливо он относился к своей матери. И хотя он был женат, хотя занимался христианской работой, он понял, что никогда не мог преодолеть своего нежелания подчиняться матери. Он разобрался с этим изъяном. И как только он сделал это, нечистые мысли оставили его. Поначалу он даже не видел параллель, не ощутил связи. И только потом понял, что, прояснив отношения с матерью, он обрел свободу от плотских наваждений. Существуют и другие причины, и мы будем говорить о них позже. Возвратимся к родителям нашего семиклассника. Они решили, он хороший мальчик, просто ему надо напоминать о его обязанностях. Но мелкие придирки не решение. Они только усугубляют проблему. Надо понять, что ваши дети не просто проходят неизбежные стадии в своем развитии. А ведь это не просто стадии. Здесь зарождаются семена бунтарства.